Глава 14. Еще несколько случаев прозорливости старца Амвросия по рассказам мирских лиц и его письменные советы и наставления. Прежде всего предлагается здесь боголюбивым читателям извлечение из статьи, преданной старцу Амвросию духовной дочери его, достопочтенной Шишковой, ее собственными словами. «В одно из моих посещений старца он благословил меня книгою «Царский путь креста Господня, вводящий в жизнь вечную», прибавив «Чаще читай ее». Я ему сказала: «Вы мне уже такую книгу дали в прошлый раз». «А прочла ли ты ее?» — возразил старец. «Кажется, что читала», — был мой ответ. «То-то кажется». Не развернув, ее подарила. Тут я вспомнила, что именно я это сделала, и попросила прощения. Батюшка, со своей обычной добротою, подавая мне снова книгу, сказал: «Читай же эту почаще». Не говорю еще о множестве случаев самой поразительной его прозорливости, неоднократно выражаемой всему нашему семейству. В Тамбовской губернии, пишет та же госпожа Шишкова, оправдывался еще пророчественный намек батюшки отца Амвросия. Его родственница была замужем за священником Троекуровского женского монастыря в 20 верстах от нашего имения. При назначении мужа ее в эту обитель священником, она ездила к батюшке спросить благословения построиться там, ибо до тех пор находилась в наемном неудобном помещении. Батюшка не дал ей на это благословение, сказав: «Подожди еще 10 лет, а там что Бог даст». Жена священника с нетерпением ожидала приближения этого 10-го года. Ей прискучило жить в чужом доме, и она неоднократно говорила монахиням: «Что-то будет в нынешнем году, ведь это 10-й, не случилось бы чего с нами, как бы не умер муж мой». Он был болезненный. Но вот приблизился конец 10-го года, и внезапно заболевает жена священника. Делается жар, горячка, а на 3-е сутки ее уже не стало. Священник, как вдовец, должен был оставить женскую обитель. Итак, за 10 лет батюшка предупредил ущерб, который бы должен понести священник при переходе в другое место, остановив желание их строиться. Послушаем теперь рассказ одной женщины, Пелагеи Глаголевой, которая писала в скит от 30 июля 1892 года следующее. «Оставшись вдовою 22 лет без всяких средств к жизни, я поселилась у матери, тоже вдовы, обремененной многочисленной семьей и располагающей очень ограниченными средствами. Первое время я потерялась и не знала, что делать. По совету добрых людей я потянулась к старцу Амвросию. Это было в 1880 году. Поехала я с девушкой-компаньонкой. Нас батюшка принял немедленно, полулежа на постельке. Когда мы вошли, то при одном взгляде на него какое-то благоговейное чувство охватило меня, и слезы обильные полились из глаз моих. Батюшка со свойственной ему добротою обласкал нас и сказал, чтобы я успокоилась в гостинице, и если не могу высказать, что я желаю знать от него на словах, то чтобы написала и передала через его келейника, что я и сделала. Исписав лист почтовой бумаги кругом, я поставила свою фамилию — Глаголева. Явившись на общие вечерние благословения, я была поражена, когда батюшка из множества народа вызвал меня словами: «Ну, Глаголева, ты мне столько наглаголила, что я должен на твои вопросы отвечать по крайней мере целую неделю. Ты вдова, а у нас хлеб даровой. Поживи в нашей обители, а я каждый день буду тебе отвечать на один из заданных тобой вопросов». Что и исполнял с пунктуальной точностью. Между прочим, я попросила благословения отца Амвросия на открытие мастерской, что можно было сделать только с детской верой в Бога, потому что ни я, ни четыре сестры моей девушки не умели взять иголки в руки. Батюшка на это сказал: «Всякий честный труд Господь благословит». Я выписала мастерицу из Москвы, платила ей 15 рублей ежемесячно. И благословение Божие, по молитвам старца, видимо, было на нашей семье. Мы зарабатывали 40-50 рублей в месяц, что и продолжалось 2 года до выхода в замужество сестры и меня самой. В то время, когда я была у батюшки, за меня засватался один господин. Но батюшка положительно сказал: «Куда ему жениться? Ему и путь-то другой предстоит». Что и сбылось. Он поступил в монастырь. Но вот еще сделал мне предложение человек состоятельный. Я написала о сём старцу, объяснив, что жених мой любит выпить. На что он отвечал так: «Выйти можно, если он только состоятельный, добрый и здоровый человек». А так как все эти задатки были в моем женихе, то я и решилась выйти, и благодарю милостивого Бога, была сравнительно с ним покойна и счастлива. Могла даже помочь матери моей тем, что взяла на воспитание младшую сестру свою. И теперь, потеряв его около года, я имею хоть маленькие средства к жизни и выдала замуж на его счет 2 сестер моих, круглых сирот. Будучи молодой женщиной, я так пристрастилась к картежной игре, что положительно убивала свое здоровье, проводя бессонные ночи за этим бессмысленным развлечением. Играла, конечно, на деньги и много проигрывала. Незадолго до отъезда моего из Оптиной я стала на колени около постели батюшки и, целуя его благословляющие ручки, стала просить его карточку. Это было на общем благословении. Он делает мне только одной понятный укоризненный вид и говорит: «Пустое ты затеяла, просишь карточки. Разве мы тут в монастыре в карты играем?» Прошло 12 лет с тех пор, а я как будто сейчас слышу этот тихий тонкий упрек, от которого в то время вся кровь бросилась мне в лицо. Невозможно высказать, что я в то время перечувствовала. Я, разумеется, сконфуженная, стала пояснять, что желаю получить его фотографию. Тогда он, принимая одному ему свойственный, пронизывающий душу взгляд, ответил: «О, это можно, а я не понял». И с этими словами отодвинул ящик стола, стоявшего около кровати, вынул фотографический портрет и подал мне. Руки всех бывших на благословении потянулись к батюшке тоже с просьбой благословить и их портретами, но батюшка сказал: что вы, всего моего состояния не хватит, если я буду давать всем карточки». И из всей толпы получила еще карточку какая-то молодая девушка. И что же? Моя душа окаянная даже после этого обличения не содрогнулась от этого сердечного толчка. Я опять играла и играла, так как врагу приятно было держать меня в своих руках. И только сильная болезнь, посланная мне всемилостивым Господом, спасла меня от этой безумной пагубной привычки. Благодарю всещедрого владыку моего и почившего молитвенника батюшку отца Амвросия. Присылаемые им ко мне письма не остались без добрых последствий. Берегу карточку старца. Она часто, в минуты скорби, напоминает мне о той любви и терпении, какие имел отец Амвросий при своем болезненном состоянии, так как ни одна душа христианская не ушла от него без отрады и утешения. В течение той недели, которую я провела под приветливую сенью Оптиной пустыни, самыми лучшими минутами для меня были те, которые проводила на общих благословениях почившего батюшки. Сколько доброты, милосердия, любви таилось в этой чудной, сильной, верующей душе, сохранившейся в таком, по-видимому, хилом теле. Так все живо представляется. Собрались мы однажды на вечернее благословение. Подходит монахиня к батюшке и говорит: «Благословите, батюшка, боимся ночевать в номере». Когда же батюшка спросил, что за причина такой боязни, монахиня отвечала: «Да вот, батюшка, над моей кроватью так навис потолок, что угрожает смертельной опасностью». Батюшка добродушно улыбнулся и сказал: «Хоть ты и монахиня, но надо сказать тебе истинную правду, что ты дурак набитый». Это выражение было, как я заметила, у него обычным в отношении к простонародью. Вот что по этому поводу я тебе расскажу. Один молодой человек, возвратившись ночью домой, увидел свет в своей квартире. Это его ужасно поразило, потому что ключ от квартиры был у него в кармане. Чтобы удовлетворить своему любопытству, он подходит к окну, и что же видит? У него по комнате ходит он сам. Это до такой степени испугало его, что он опрометью бросился бежать за реку к своему брату, где и провел ночь. Наутро вместе с братом он приходит домой, и что же видит? Над его кроватью провалился потолок. Так вот как Господь спасает и хранит тех, которые не готовы еще явиться пред милосердием Божиим. Советую тебе идти спокойно ложиться спать. Если Господу угодно, то Он сохранит тебя. Сему подобные рассказы остаются в памяти не одних людей благовоспитанных. Их легко запоминают и простолюдины, эти истинные дети природы, и передаются эти маленькие рассказы из уст в уста, как сказанные любимым старцем отцом Амвросием, и, разумеется, приносят несомненную пользу. Так и в этом случае монахиня ушла совершенно успокоенная. По случаю двух дорогих потерь в течение полгода я потеряла отца и мужа. У меня до того расшаталось здоровье и нервы, что я положительно не могла слышать ни музыки, ни пения, от которых мне делалось дурно. В свой приезд я разжаловалась батюшке о своем состоянии, и он посоветовал мне проехать к угоднику Божию Тихону и искупаться в целебном колодце, что я и исполнила. И хотя я была больна потом другими болезнями, но нервная, мучительная, благодаря Богу, более не возвращалась. Однажды батюшка спросил меня: «Какие у тебя средства к жизни?» Я сказала, что никаких, батюшка, кроме выигрышного билета, на который я надеюсь выиграть. Он ударил меня по голове своим костыликом, знак его особенного благоволения, и сказал: «Никогда не выиграешь, дурак набитый, и если встретится надобность, то продай его». Эта необходимость в скором времени открылась, а именно, матери моей нужно было заплатить повинности по дому, и другого источника, кроме моего билета, не предвиделось, так что я заложила его для этой нужды и, разумеется, не могла выкупить обратно. Но, как прежде мною упомянуто, я вышла замуж, то уже ни в чем не имела недостатка. В день своего отъезда я стала просить батюшку отца Амвросия благословить меня побывать у него хоть еще раз в жизни, на что он ответил: «Куда тебе, дураку набитому, ты не умеешь деньги собирать». Опять намек на картежную игру. И что же? При всех моих усилиях в течение 12 лет мне не удалось по складывавшимся обстоятельствам оторвать четвертной билет, чтобы посетить батюшку. Хотя, скажу откровенно, душой рвалась к нему. Так исполнились слова всем известного и великого прозорливца: «Желала бы хоть теперь, если угодно будет Создателю моему, посетить могилку незабвенного любвеобильного старца Амвросия. Твердо верую, что, любя нас, быв с нами в теле, он не оставляет и теперь, живя духом у престола Вседержителя. И сердце, и совесть подсказали бы ответы на просьбы и думы на дорогой могиле». Следует за сим еще несколько подобных прежним рассказов. Приезжают к старцу из Петербурга две сестры. Младшая — невеста с веселым настроением, старшая — тихая, задумчивая, богомольная. одна просит благословения вступить в брак, а другая в монастырь. Старец невесте подает четки, а старший говорит: «Какой монастырь? Ты замуж выйдешь, да не дома, вот тебе что». И назвал губернию, куда они никогда не ездили. Обе возвращаются в столицу. Невеста узнает, что жених ей изменил. Это произвело в ней страшную перемену, потому что ее привязанность была глубока. Она постигла суетность того, что прежде ее занимало, ее мысли обратились к Богу, и вскоре она поступила в монастырь. Между тем старшая получила письмо из дальней губернии от забытой тетки, набожной женщины, жившей по соседству с женским монастырем. Она звала ее присмотреться к жизни монахинь, но вышло иначе. Жившая у тетки, племянница познакомилась с человеком уже немолодым, очень подходящим к ней по характеру, и вышла за него замуж. У одного близкого к старцу монаха из петербургского света сестра замужем за помещиком, часто посещавшим Оптину. Однажды батюшка заводит с этим помещиком такой разговор. «Говорят, около тебя имение выгодное продается, купи». Старец любил употреблять слово «говорят» для прикрытия своей прозорливости. Помещик удивился. «Продается, батюшка, и как бы хорошо купить, да это мечта одна, имение большое, просит чистыми деньгами хоть дешево, а у меня денег нет». «Денег?» — повторил тихо батюшка. «Деньги-то будут». Потом они перешли к другим разговорам. На прощание отец Амвросий сказал: «Слышишь, имение-то купи». Помещик отправился домой на своих. По дороге жил его дядя, богатый, но очень скупой старичок, избегаемый всею родней. Так случилось, что остановиться было негде, и пришлось заехать к дяде. Во время беседы дядя спрашивает: «Отчего ты не купишь имение, которое около тебя продается? Хорошая покупка». А тот отвечает: «Что спрашиваешь, дядюшка? Откуда мне столько денег взять? А если деньги найдутся? Хочешь, взаймы дам?» Племянник принял это за шутку, но дядя не шутил. Имение было куплено, и новый владелец приехал распорядиться. Не прошло и недели, как барину докладывают, что пришли купцы торговать лес. Стали говорить о цене, и они сразу назначили за лес ту цену, за которую было куплено все имение. В последнее время своей жизни отец Амвросий одним своим настоятельным советом, с виду несколько странным, оказал великую помощь делам известных князей. Этот случай особенно замечателен по сложности благоприятных обстоятельств, начало которых лежало в наставлении старца Амвросия. Незадолго до кончины старца заехал к нему за благословением управляющий, державший путь в Петербург за небольшим наследством. Батюшка ему вдруг говорит: «Тебе не в Петербург ехать надо, поезжай на Курск». Эти слова старца очень удивили его. Но из Калуги он взял билет на Курск и отправился. В вагоне он разговорился с одним помещиком. Тот имел желание идти в монастырь и искал человека, который бы взял в аренду его имение, с тем, чтобы ежегодно выплачивать ему небольшое содержание. А если бы он заслужил его доверие, помещик и совсем мог бы уступить ему свое имение на очень удобных условиях. В вагоне они и сговорились. Бедную мещанку за красоту засватал богатый купец, а старец говорит матери: «Вашему жениху отказать надо». Мать так и вскинулась: «Что ты, батюшка, да нам и во сне такой не снился, послал Бог сироте, а ты отказать». А батюшка в ответ: «Этому откажите. У меня для дочери твоей другой жених есть, лучше этого». «Да какого нам лучше надо? Не за князя же ей выходить», — толкует свою мать. «Такой у меня великий жених, что и сказать трудно. Откажите купцу». Купцу отказали. А девушка заболела и умерла. Тогда поняли, о каком женихе говорил старец. Одна молодая девушка говорила своей родственнице-монахине пред общим благословением: «У меня конфекты в руке, ужасно мне хочется дать их батюшке, да боюсь, неловко так, без коробки». Скоро появился старец, все стали на колени. Остановившись пред молодой девушкой, он молча разжал ее руку, взял конфекты и пошел далее. Мелочей для старца не существовало. Он знал, что все в жизни имеет свою цену и свои последствия, и потому не было вопроса, на который бы он не отвечал с участием и желанием добра. Однажды остановила старца женщина, которая была нанята помещицей ходить за индюшками, но индюшки почему-то у нее калели, и хозяйка хотела ее расчесть. «Батюшка», — обратилась она к нему со слезами, — «помоги, сил моих нет, сама над ними не доедаю, пуще глаз берегу, а калеют. Согнать меня барыня хочет, пожалей меня, родимый». Присутствующие смеялись над бабой, а старец с участием расспросил ее, как она их кормит, и дал совет, как их содержать иначе, благословил ее и отпустил. Тем же, которые смеялись над ней, он заметил, что в этих индюшках вся ее жизнь. После сделалось известным, что индейки у бабы уже не калели. Но, преподавая советы, старец не имел обыкновения настойчиво требовать, чтобы они непременно исполнялись, и никогда не связывал относившихся к нему каким-либо запрещением. И если видел, что совет кому-либо не по сердцу, всегда прибавлял как при личных разговорах, так и в письмах: «Впрочем, смотрите сами, и как найдете для себя более удобным, так и поступите». Так всегда снисходительно относился старец к немощам человеческим. Однако иногда прибавлял в назидание просившим у него советов: «Когда говорю, надобно слушать с первого слова. Тогда будет послушание по воле Божией. Я мягкого характера уступлю, но не будет пользы для души». Но так как по пословице «своя воля царя боле, и для всех она одинаково дорога», то старцу, понятно, часто приходилось уступать. В таком случае он говорил: «Как хочешь» или «Можешь так поступить», но никогда не давал на дело благословения. Находились же такие люди, которые и дела желали вести по своей воле, и вместе просили на это у старца благословения, и все приставали: «Как же вы мне, батюшка, благословите? Что вы мне скажете?» Старец с огорчением в шутливом тоне отвечал иногда так: «Что реку человеку-чудаку?» или «Что возглаголю творящему свою волю?» Такими и подобными шуточными ответами он кое-как отделывался от настойчивых неуместных требований от него благословения. А иному настойчивому своевольнику скажет: «Так-то, брат, обычай-то у нас бычий, а ум-то телячий». Тут он и сам посмеется, и посетитель вместе с ним, может быть, даже не замечая того, что получил от старца и выговор, и наставление, и только уже после поймет старческие слова и не оскорбится на старца. К сему присовокупить здесь можно, что просивший от старца и получавший в делах своих советы, за неисполнение их нередко терпели несчастье. Теща, бывшего в миру женатом вышеупомянутого оптинского монаха Гавриила, приехала к старцу отцу Амвросию со своей дочерью, девушкой, для которой имелся в виду жених, за которого она и намеревалась выдать ее замуж. Батюшка благословила этой девушке идти в монастырь, но по приезде домой девица, вопреки благословению старца, все-таки вышла замуж за означенного жениха. Только жизнь их семейная оказалась неудачную. Муж стал пить, а оттого в доме расстройство и нищета. Иной пример. Молодой крестьянин из-под Тихоновой пустыни, что около Калуги, верст 60 от Оптиной, задумал жениться, потому что старуха-мать ослабела, а других женщин в доме не было. Пошел он на праздник Успения к старцу, А тот посоветовал ему подождать до покрова. Между тем мать очень недовольна была советом старца. Пришел на покров, а батюшка говорит: «Обожди до крещения, тогда посмотрим». Старуха очень расстроилась. Малому покоя от нее нет. Пришел он к старцу на крещение и объявляет, что матерней брани терпеть не может. А батюшка ему в ответ: «Боюсь, что не послушаешь меня, а мой совет — никак тебе жениться не надо, обожди». Но крестьянин ушел и женился, а через 2 месяца после свадьбы умер. Приведем теперь рассказ о вышеупомянутом жителе города Козельска Капитоне. У него был единственный сын, взрослый юноша, ловкий, красивый. Отец решился отдать его в люди и привел его к старцу, чтобы получить от него благословение на задуманное дело. Сидят оба в коридоре, и около них несколько монахов. Выходит к ним старец. Капитон, получивший с сыном благословение, объясняет, что хочет сына отдать в люди. Старец одобряет намерение и советует отправляться сыну в Курск. Капитон начинает старца оспаривать. «В Курске, — говорит, — у нас нет знакомых, а благословите, батюшка, в Москву». Старец в шутливом тоне отвечает: «Москва бьет с носка и колотит досками. Пусть едет в Курск». Но капитон все-таки не послушал старца и отправил сына в Москву, где тот вскоре поступил на хорошее место. У хозяина строилось в это время какое-то здание, где находился только что нанявшийся к нему юноша. Вдруг упало сверху несколько досок, которые и раздробили ему обе ноги. Тотчас же телеграммой уведомлен был о сем отец. С горькими слезами пришел он к старцу поведать о своем горе. Но горю этому помочь уже нельзя было. Больного сына привезли из Москвы. Долго он хворал, и хотя раны закрылись, но он уже остался навек калекой, неспособным ни к какой работе. К некоторым посетителям старец обращался с обличениями. Подошел как-то к нему молодой человек из мещан с рукой на перевязи и стал жаловаться, что никак не может ее вылечить. При старце в это время был один монах и несколько мирян. Не успел тот договорить: «Все болит и шибко болит», как батюшка его перебил: «И будет болеть, зачем мать обидел?» Но, вероятно, заметив смущение и смирение в обличаемом, тотчас изменил тон речи: «Ты ведешь-то себя хорошо ли? Хороший ли ты сын? Не обидел ли?» Нужно заметить, что в подобных случаях старец не спешил подавать помощь, считая болезнь достойным всей жизни возмездием человеку, неспосланным правосудием небесным, дабы временным наказанием избавить его от наказания вечного. Так он писал и в письме к одной монахине, заботившейся об уврачевании какой-то недужной сестры, болезнь которой имела свою причину в порочной жизни. Посмотри на апостола Павла, что он говорит. Не повелевает ли он предать такового сатане во измождении плоти, да дух его спасется в день Господа нашего Иисуса Христа? Вот пример истинного человеколюбия. А ты заботишься избавить человека от измождения плоти, чтобы доставить ему временное спокойствие, прикрываясь, может быть, и мнимую пользу душевную. Кроме словесных, лично преподаваемых старцем Амвросием советов, множество рассылалось им писем к тем людям, которые по обстоятельствам не всегда имели возможность прийти или приехать к нему сами. По различию лиц и их положений и душевных расположений содержание старцевых писем самое разнообразное. Общее содержание писем к монашествующим — безропотность, смирение, самоукорение, терпение находящих скорбей и предание себя в волю Божию. В письмах же к мирским особам или разрешаются некоторые недоумения касательно вероучения православного, или делаются указания, как поступать в житейских делах, истолковываются некоторые знаменательные сны и прочее, прочее. О достоинстве этих писем излишне говорить. оно давно признано всеми благомыслящими искателями пользы душевной. По благословению старца, заботившегося о духовной пользе ищущих спасения православных христиан, и под его непосредственным руководством, некоторые оптинские монахи занимались переводом отеческих книг с греческого и латинского языка на русский и составлением душеполезных книг. Так в его время переведены были книги «12 слов преподобного Симеона Нового Богослова», «95 слов с завещанием преподобного Феодора Студита». Последовало второе исправленное издание «Лествицы» на русском языке, изданы «Жизнеописание оптинского старца и иеромонаха Леонида» в схеме «Льва», «Жизнеописание настоятеля Малоярославецкого монастыря игумена Антония», бывшего начальником оптинского скита и скончавшегося на покое в Оптиной пустыне, письма того же игумена Антония к разным лицам, «Царский путь креста Господня» и последовало второе исправленное и дополненное издание исторического описания Оптиной пустыни. Все эти книги, как и прежние оптинские издания, например, «Поучение преподобного Авы Дорофея», «Лествицы» и другие, всегда имелись у старца Амвросия в достаточном количестве. Ими дарил он по усмотрению более почетных посетителей. А сверх того, у него никогда не переводились мелкие брошюры для раздачи прочим посетителям. Из них особенно замечательны были «Советы ума своей душе» преподобного Марка Подвижника, «О вещах, возбраняющих ко спасению» с душеполезными беседами старца Зосимы и «Толкование на Господи помилуй». О достоинстве этих брошюр старец так писал некогда графу Александру Петровичу Толстому. Объем этих книжечек, по-видимому, очень малый, но содержание их велико, весьма велико. В них, хотя кратко, но ясно и практически изложено, как должен всякий христианин евангельское учение приспосаблять к образу своей жизни, чтобы получить милость Божию и наследовать вечное блаженство. Не знаю, как вам понравятся эти книжки, а все принимающие эту духовную милостыню с большим усердием принимают ее и очень довольны остаются. Кроме этих брошюр старец во множестве раздавал вышеупомянутое слово преподобного Марка Подвижника о покаянии и вновь переведенные на русский язык и изданные преподобного Иоанна Дамаскина «Слово о страстях и добродетелях» и беседу на шестой псалом святого Анастасия Синаита. В переводах и вообще в издании от Оптиной пустыни душеполезных книг не лишне здесь упомянуть, главными деятелями были языковед, монах Климент Зедергольм, впоследствии иеромонах, и монах Анатолий Зерцалов, впоследствии скитоначальник и старец. Им помогал несколько в книжных занятиях еще один молодой скитский послушник. Благословляя означенных лиц на книжные труды, старец по обычаю своему рассказал им шутливый и, между прочим, назидательный анекдот. Утонул один монах. Дело о сём поступило в суд. Собрались судьи и начали толковать, как озаглавить дело. Один из старинных писак предлагает надписать так: «О потонутии монаха». Ему говорят: «Это неловко». Другой старичок так предлагает озаглавить: «О потоплении монаха». Ему возражают: «Но ведь монаха никто не топил». Наконец, один из молодых современных научников сказал: «О потонувшем монахе». И все согласились. Этим анекдотом старец давал книжным людям разуметь, что старшие в поручаемых им делах не должны пренебрегать мнением и младшего. Как и святой апостол учит: «Аще ли иному открыется сидящу, первый да молчит».